Глава 18. Избавление. Цепочка растянулась на несколько десятков метров. Здесь были только лучшие севастопольские бойцы. Каждого из них полковник отбирал лично. Перемигивались в туннельном сумраке маленькие нашлемные фонарики, и все боевое построение вдруг показалось Денису Михайловичу роем светляков, несущимся в ночь. В теплую и душистую крымскую ночь, над кипарисами, к шепчущему морю, туда, куда полковник хотел бы отправиться после смерти. Он стряхнул щекочущий озноб, нахмурился, отругал себя. Все же на старости лет стал сдавать. Пропустив мимо последнего бойца, он достал из нержавеющего портсигара единственную самокрутку, понюхал, чиркнул зажигалкой. Это был хороший день. Удача улыбалась полковнику, и все складывалось так, как он задумал. Нагорную миновали без потерь, и даже единственный пропавший без вести вскоре нагнал колонну. Настроение у всех было превосходное. Пойти под пули для них было куда менее страшно, чем увязнуть в нескончаемом ожидании и неизвестности. К тому же перед походом Денис Михайлович дал им, наконец, как следует выспаться. Только у самого заснуть так и не получилось. Судьбу полковник всегда считал просто цепью случайностей и не понимал, как ей можно довериться. За все дни, прошедшие с ухода маленькой экспедиции в Каховские туннели, от нее не было никаких вестей. Всякое могло случиться. Хантер не бессмертен. А имел ли Денис Михайлович право положиться только на бригадира, в своих нескончаемых войнах, может быть, повредившегося умом, и на старика-сказочника? Он тоже больше не мог ждать. План действий. Провести основные силы севастопольцев через Нахимовский, Нагорную и Нагатинскую к закрытым южным гермоворотам Тульской. А по поверхности отправить диверсионную группу на закупоренную станцию. Спустить диверсантов через вентиляционные колодцы в туннель. Ликвидировать охрану, если она еще там есть. Открыть затворы ударной бригаде. А дальше дело техники. Кто бы там ни захватил эту станцию. 3 дня ушло на поиск и расчистку шахт. Сегодня сталкерам останется только впустить диверсантов внутрь. И произойдет это уже через пару часов. Через 2 часа все решится. И Денис Михайлович снова сможет думать о чем-то еще. Снова сможет спать и есть. План был простой, выверенный, безупречный. Но внутри у Дениса Михайловича тянуло, а сердце ухало так, словно ему было 18, и он снова шел в свой первый бой в то горное село. Полковник прижег тревогу папиросным угольком, выбросил крошечный окурок, снова натянул маску и зашагал вперед, нагоняя отряд. Вскоре бригада уперлась в стальные гермодвери. Теперь до начала штурма можно передохнуть. Еще раз повторить с командирами звеньев расписанные и разученные роли. «В одном Гомер оказался прав», — усмехнулся про себя полковник. «Незачем брать крепости приступом, если можно сделать так, чтобы открыли изнутри. Ход конем. Это не Гомер ли часом писал о взятии Трои?» Денис Михайлович сверился с дозиметром. Фон низкий, и стащил противогаз. За ним то же самое сделали звеньевые, а потом и остальные бойцы. Ничего, пусть пока отдышится. В полисе всегда было достаточно зевак, еле добравшихся сюда с бедных и темных окраинных станций, и теперь блуждающих по его галереям и залам с распахнутыми глазами и отвалившейся от восторга челюстью. Так что Гомер, круживший по Боровицкой, нежно гладящий стройные колонны Александровского сада, любовно и восхищенно оглядывающий кокетливые, похожие на девичьи сережки, люстры Арбатской, ничем среди них не выделялся. Его сердце поймало и не выпускало предчувствия. Это его последний раз в полисе. То, что произойдет на Тульской через несколько часов, перечеркнет всю его жизнь, а может и оборвет ее. Старик решил, он сделает то, что должен. Позволит Хантеру вырезать и сжечь станцию, а потом попробует убить его. Но если бригадир заподозрит предательство, он вмиг свернет Гомеру шею. А может, старик и сам погибнет при штурме Тульской. Если так, скоро ему умирать. А если все удастся, Гомер уйдет в затворники, чтобы заполнить все белые листы между уже готовой завязкой книги и ее финальной точкой, которую он поставит выстрелом Хантеру в затылок. Сможет ли он? Посмеет ли? При одной мысли об этом у старика начинали подрагивать руки. «Ничего, ничего, все это решится само. Сейчас не надо об этом думать. Чрезмерные размышления заставляют сомневаться. И слава богу, что он отослал от себя девчонку. Теперь Гомеру было уже непонятно, зачем он вовлек ее в свою авантюру. Как мог позволить ей войти в клетку со львами? Заигрался в писателя. Забыл, что она не плод его воображения. Его роман получится не таким. Не о том, как старик думал прежде. Но ведь с самого начала Гомер собирался взвалить на себя неподъемную ношу. Как уместить в одной книге всех людей? Взять даже толпу, сквозь которую старик сейчас шел. Ей будет тесно на книжных страницах. Гомер не хотел превращать роман в братскую могилу, где от столбиков имен рябит в глазах, где за бронзовыми буквами никогда не разглядеть лица и характеры павших. Нет, ничего не выйдет. Даже его память, рассохшаяся от времени, давно давшая течь, не примет на борт всех этих людей. А изъеденное оспой лицо торговца сладостями и бледное остроносое личико девочки, протягивающей ему патрон, улыбку ее матери, светлую, как у Мадонны, и улыбку похотливую, клейкую, проходящего мимо солдата, и резкие морщины побирающихся тут же древних нищих, и смеющиеся морщинки у глаз 30-летней женщины. Кто из них насильник, кто стяжатель, кто вор, кто предатель, кто потаскун, кто пророк, кто праведник, кто просто неравнодушный человек, а кто еще не определился? Гомер не знает этого. От него сокрыто, о чем на самом деле думает торговец сладостями, глядя на маленькую девочку, что означает улыбка ее матери, чужой жены, вспыхнувшая от искры солдатского взгляда, чем промышлял нищий, пока ему не отказали ноги. И поэтому не Гомеру решать, кто заслужил право на вечность, а кто нет. 6 миллиардов сгинули без следа. 6 миллиардов! Не случайно же всего лишь десятки тысяч смогли спастись. Машинист Серов, на место которого Николай должен был заступить через неделю после апокалипсиса, страстный болельщик, считал всю жизнь футбольным матчем. «Все человечество проиграло», — говорил он Николаю, «а мы с тобой еще бегаем». Не задумывался, почему? Потому что у нашей с тобой жизни нет определяющего счета, и судья дал нам дополнительное время. И за это время мы должны разобраться, зачем мы здесь, успеть завершить все дела, все выправить, и тогда, уже приняв мяч, лететь к сияющим воротам. Он был мистиком, этот Серов. Гомер никогда не спрашивал у него, удалось ли ему забить гол. Но в том, что самому Коле еще только предстоит исправить личный счет, Серов его убедил. И от него же Гомеру досталась убежденность, что в метро нет случайных людей. Но обо всех написать невозможно. Стоит ли продолжать пытаться? И тут среди тысячи незнакомых лиц старик увидел то, которое меньше всего рассчитывал сейчас увидеть. Леонид скинул куртку, стащил свитер, а за ним и относительно белую майку. Флагом взметнул ее над головой и принялся размахивать, не обращая внимания на пули, которые плотной строчкой прошивали воздух вокруг него. И случилось странное. Мотовоз начал отставать, а смаячившие впереди заставы по их дрезине огонь все не открывали. «Вот теперь папа меня убил бы», — сообщил Саша музыкант, когда они с лету с диким скрежетом затормозили у самых ежей. «Что ты делаешь? Что мы делаем?» Та не могла перевести дух, не могла понять, как они уцелели в этой гонке. «Сдаемся», — он засмеялся. «Это въезд на библиотеку имени Ленина, погранзастава полиса. А мы с тобой перебежчики». Подбежавшие дозорные сняли их с дрезины, переглянулись, проверив паспорт Леонида и спрятав заготовленные наручники, проводили девушку и музыканта на станцию. Привели в сторожку и, почтительно перешептываясь, вышли за начальством. Леонид, вальяжно развалившийся в плешивом кресле, тут же подскочил, выглянул за дверь и махнул Саше рукой. «Здесь даже большие шалопаи, чем у нас на линии», — фыркнул он. «Охраны нет». Они выскользнули из комнаты, сначала не спеша, а потом все быстрее зашагали по переходу. Наконец спустились бежать, взявшись за руки, чтобы толпа не разделила их. Спины им вскоре засвербило от трелей милицейских свистков, но затеряться на этой огромной станции было проще простого. Народу здесь было в десятки раз больше, чем на Павелецкой. Даже когда Саша воображала жизнь до войны, гуляя по поверхности, она не могла представить себе такое многолюдие. И светло здесь было почти как там, наверху. Саша спряталась в ладони, оглядывая мир вокруг через тоненькую смотровую щель между пальцами. Ее глаза то и дело запинались о вещи, лица, камни, колонны. Одни других удивительнее. И если бы не Леонид, если бы не их сцепленные пальцы, наверняка упала и потерялась бы. «Когда-нибудь она обязательно должна сюда вернуться», — пообещала себе Саша. «Когда-нибудь, когда у нее будет больше времени». «Саша!» — девушка обернулась и встретилась взглядами с Гомером, испуганным, рассерженным, удивленным. Саша улыбнулась. Оказывается, она успела соскучиться по старику. «Что ты здесь делаешь?» Тот не мог задать более глупого вопроса двум удирающим молодым людям. «Мы идем на Добрынинскую», — переводя дыхание, чуть замедляя шаг, чтобы старик поспел за ними, ответила она. «Что за чушь? Ты не должна! Я тебе запрещаю!» Но его запреты, выдавленные сквозь натужное пыхтение, не могли ее убедить. До заставы на Боровицкой они добрались еще до того, как пограничников успели предупредить о побеге. «У меня мандат от Мельника. Срочно пропустите», — сухо приказал Гомер дежурному офицеру. Тот приоткрыл было рот, но, так и не собравшись с мыслями, отдал старику честь и освободил проход. «Вы сейчас соврали?» — вежливо спросил у Гомера музыкант, когда застава осталась далеко позади и совсем утонула в темноте. «Какая разница?» — сердито буркнул старик. «Главное делать это уверенно», — оценил Леонид. «Тогда заметят только профессионалы». «К черту лекции!» — нахмурился Гомер, щелкая садящимся фонарем. «Мы дойдем с вами до Серпуховской, но дальше я вас не пущу». «Ты просто не знаешь», — сказала Саша. «Средство от болезни нашлось».
«Как нашлось?»
Старик сбился с шага, закашлялся, посмотрел на Сашу. Робко, странно. «Ну да, радиация». «Бактерии становятся безвредными под действием излучения», — пришел на помощь музыкант.
«Да микробы и вирусы в сотни, тысячи раз лучше человека сопротивляются радиации. А от облучения иммунитет падает», — теряя власть над собой, закричал старик. «Что ты ей наговорил? Зачем ты ее туда тащишь? Ты хоть понимаешь, что там сейчас будет? Ни мне, ни вам его уже не остановить. Забери ее, спрячь. А ты...» —
Гомер обернулся к Саше. «Как ты могла поверить профессионалу?» — презрительно выплюнул он последнее слово. «Не бойся за меня», — негромко сказала девушка. «Я знаю, что Хантера можно удержать. У него две половины. Я видела обе. Одна хочет крови, но вторая пытается спасти людей».
«Что ты говоришь?» — Гомер всплеснул руками. «Там нет уже никаких частей. Там одно целое. Чудовище, запертое в человеческом теле. Год назад...»
Но пересказанный стариком разговор между Обритом и Мельником ни в чем не убедил Сашу. Чем дольше она слушала Гомера, тем больше уверялась в своей правоте. Просто тот, внутри который убивает, обманывает второго. Она тяжело подбирала слова, пытаясь объяснить все старику. Говорит ему, что выбора нет. Одного грызет голод, а другого тоска. Поэтому Хантер так рвется на Тульскую. Его тащат туда обе половины. Надо расколоть их, если у него появится выбор спасти, не убивая.
Господи, да он даже не станет тебя слушать. Что тащит туда тебя?